Глава 3. Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алексеевны. 1763 год. Отставка старых вельмож. Неприятности Ивану Ивановичу Шувалову по университетскому управлению. Отъезд его за границу. Отъезд за границу канцлера графа Воронцова. Никита Иванович Панин, старший член иностранной коллегии. Распоряжение императрицы по этой коллегии. Захар Чернышов и Румянцев. Волков, оренбургский губернатор. Тотлебин вывезен за границу. Столкновение Бестужева и Панина. Дело Арсения Мацеевича. Путешествие Екатерины в Ростов. Дело Хитрово. Возвращение двора в Петербург. Разделение Сената на департаменты. Злоупотребление в областях. Окончание дела иркутского следователя Крылова. Падение генерал-прокурора Глебова. Донесение князя Вяземского о состоянии восточных областей. Смуты между купечеством. Ограничение пытки и конфискации. Неудачный исход комиссии о правах дворянства. Дело о раскольниках. Крестьянские волнения. Мнение Петра Ивановича Панина о крестьянских побегах. Ревизия. Новые штаты. Распоряжение о соли. Меры относительно торговли. Основание воспитательного дома. Учреждение медицинской коллегии. Пожары. Русские поселения на Востоке. Иностранные поселения. Падение Хорвата. Дела киргизские и калмыцкие. Движение в Малороссии для установления наследственного гетманства. Вопрос об избрании польского короля по смерти Августа III. Сношение по этому вопросу с иностранными державами. Новый 1763 год двор встретил в Москве с обычными торжествами. В новой приморской столице 1 января происходило торжество особого рода. Морской и сухопутный генералитет, штаб и обер-офицеры пировали в доме вице-адмирала князя Мещерского. Пушки полили при питье за высочайшее здоровье. Вечером сожжен был фейерверк, по окончании которого начался бал. Причиной торжества было назначение наследника цесаревича Павла Петровича генерал-адмиралом. Императрица сделала это, говорилось в указе, имея ревностное и неутомимое попечение о пользе государственной, с которую неразрывно цветущее состояние флота и желая в нежные еще младенческие лета вперить великого князя знания государственных дел с подражанием Петру Великому. Старый генерал-адмирал, князь Михаил Михайлович Голицын, за 60-летнюю службу был уволен в вечную отставку с удержанием по смерти генерал-адмиральского жалования – 7000 рублей. Вслед за известием об отставке Голицына пришло известие об отставке графа Александра Шувалова с утверждением за ним 2000 душ, пожалованных ему на выбор прибывшим последним правлением. Ивану Ивановичу Шувалову не хотели дать вечной отставки, ибо такая отставка могла считаться наградой только при условии долговременной службы. Иван Иванович Шувалов остался на службе, но получил отпуск за границу, потому что положение его при дворе и в столице стало невыносимо. Императрица оказывала к нему нерасположение. Его имя было в устах недовольных как имя главного недовольного. Ему не могли быть неизвестны выходки против него людей, недовольных последним временем царствования Елисаветы, когда он имел такое важное значение. А эти недовольные, Панин, Бестужев, были главными советниками Екатерины. Иван Иванович Шувалов должен был испытать следствие падшего величия. Вторым куратором Московского университета был назначен известный Ададуров, принадлежавший к числу очень недовольных последним временем царствования Елисаветы. Еще 17 декабря 1762 года в присутствии императрицы Сенат слушал доношение Ададурова, который прописывал все уплаты и выдачи, взаимообразно сделанные Шуваловым из университетских сумм не в силу указов. Ададуров жаловался, что отданные взаймы деньги не взысканы до сих пор, несмотря на то, что сроки прошли. Деньги истрачены не в силу указов, а между тем служащим в университете не из чего заплатить жалование за сентябрьскую треть, равно как нечем заплатить и долгов, числящихся на самом университете. Ададуров требовал указа, что ему делать. Требовал также, чтобы Шувалов отдал в университетскую канцелярию по описи все без остатка, что находится у него из принадлежащего университету, как то письменные дела, инструменты и прочее. По выслушании донесения императрицы приказала взять ответ от Шувалова. Через месяц читали этот ответ. В нем все затраты были перечислены и оказались необходимыми. Шувалов указывал, что на проекте об учреждении университета императрица Елисавета подписала собственноручно. Дополнение штата отдается волю кураторов. Вследствие чего все дела университетские правились высочайшей доверенностью к его кураторскому чину, да иначе быть не могло по причине недостатка штата, регламента и за неимением на все случаи указов, особенно по новости места, когда он, Шувалов, прилагал более старания для его основания и распространения, чем для подробного наблюдения канцелярского порядка. Иначе делать было нельзя. Канцелярия при университете учреждена не для управления университетом, который исключительно отдан на попечение кураторов. Шувалов представлял, до какого совершенства приведен им университет, как достаточно снабжен всем нужным. Имеет библиотеку, состоящую почти из 5000 томов, не считая те книги, которые употребляются ежегодно для раздачи в классы ученикам, и кроме тех, которые ежегодно раздаются прилежным ученикам в награждение. Таких книг считается почти на 12 тысяч рублей. Университет имеет богатый минеральный кабинет, доставленный им, Шуваловым, и стоящий не менее 20 тысяч рублей. Лабораторию, довольное число нужных и лучших математических инструментов. Типография, стоящая не меньше 25 тысяч рублей, находится в изрядном состоянии. Но наибольшая польза та, что с основания университета вышло из него 1800 учеников, из которых только 300 – разночинцев, остальные все дворяне, и большая часть выпущена с хорошими аттестатами. Из них 9 человек служат в кадетском корпусе достойными учителями. Преподают математику, латинский, французский и немецкий языки. Также находящиеся в чужих краях студенты своими знаниями и прилежанием обещают быть полезными своему отечеству. Притом еще и недавно заведенная гимназия в Казани начинает приносить довольные плоды. Наконец, относительно состоятельности университета, Шувалов указывал, что университет получает доходу 35 тысяч рублей, а расход в 1761 году простирался до 31 675 рублей. Деньги, данные взаймы генерал-майорше Племянниковой – 6 тысяч рублей, гвардии подпоручику Дебриньи – 1 тысяча рублей, графу Ягужинскому – 2500 и советнику Хераскову – 500 рублей – пропасть не могут, потому что имеются заклады, обязательства и поруки. Бывший директор университета Аргамаков дал взаймы Екатерине Корф 500 рублей. Она умерла, и взыскать этих денег не с кого. Тот же Аргамаков взял себе 2000 рублей и умер, не заплативши. Но зато Аргамаков много и своего в университет отдал. Данные комедианту Серени на вексель 4744 рубля за смертью его взыскать не с кого. В заключении Шувалов жаловался, что Ададуров представлением своим нанес ему обиды и огорчения, стараясь об одном, чтобы ему повредить. Сенат решил, данные комедианту Сирине деньги взыскать Шувалова, зачем отдал без поруки и заклада. Взятые Аргамаковым деньги взыскать с его наследников, впрочем, на основании представления Шувалова, что Аргамаков много отдал своего в университет. Сенат передает это дело на соизволение ее императорского величества. Что же касается жалобы Шувалова на Ададурова, то она написана с обстоятельствами несходно, ибо Ададуров сделал свое представление только для восстановления порядка. Екатерина на доклад Сената отвечала собственноручным указом. Указом императрицы Елисаветы университет отдан в правление генерал-поручику Ивану Шувалову, на которого, как всем известно, можно смотреть как на основателя онного места. И, по-видимому, он больше добра установил, нежели худого находится по новости места, какой недостаток в порядке. 4000 рублей, отданные Сирине, не взыскивать на нем Шувалове по причине, что он столько, если не более, своего иждивения употребил в новое сие место. Также и с Аргамакова не взыскивать по той же причине. А куратору Ададурову приказать, взяв в рассуждение приход, заготовить для университета план и штат к апробации. А если он, хотя сверхположенной суммы усмотрит за полезное к порядку и приведению в лучшее состояние университета, то и оное представить, дабы для большего добра малые издержки не препятствовали. Шувалов отправлялся за границу, оставаясь куратором университета, которого был основателем. В кругу которого императрица считала себя представительницей, в кругу образованных людей, Шувалов слыл меценатом. В том же значении он был известен и за границу. Он вел переписку с главной литературной силой Европы, с Вольтером. Взгляд на Шувалова некоторых из толпы должен был возбуждать к нему еще большее уважение в людях, которые смеялись над взглядами этой толпы и считали своей обязанностью противоборствовать им. Какого рода были эти взгляды, видно из рассказа Державина, который, будучи тогда солдатом в одном из гвардейских полков, находился с ним в Москве, а услыхав, что Шувалов едет за границу, вздумал подать ему просьбу, чтоб тот взял его с собою для образования. Но у Державина была в Москве тетушка, которая считала Шувалова главою масонов. А масонов считали отступниками от веры, еретиками, богохульниками, преданными Антихристу, людьми, которые заочно за несколько тысяч верст умерщвляют своих неприятелей. Тетушка дала Державину сильный нагоняй и запретила накрепко ходить к Шувалову с угрозой написать к матери, если не послушается. Державин послушался. В то время как представитель нового образования Иван Иванович Шувалов почетно удален был за границу, член старой так называемой ученой дружины Феофана Прокоповича, друг Кантемира князь Никита Юрьевич Трубецкой, уволен был в полную отставку с полным жалованием вместо пенсии и с выдачей единовременно 50 тысяч рублей. Канцлер Воронцов, относительно Трубецкого еще молодой, отправился за границу на 2 года по нездоровью. Воронцов никогда не пользовался вполне плодами своего торжества над Бестужевым, потому что честолюбию его не соответствовали духовные средства. При Елисавете деятельное участие в иностранных делах принимал Иван Иванович Шувалов. При Петре III распоряжался Гольц, а где не Гольц, там Волков. Наконец, при Екатерине II Воронцов видел, что не пользуются вовсе доверием императрицы, что главными ее советниками по иностранным делам двое людей ему враждебных – Панин и Бестужев, которые, хотя скоро и вступили в соперничество друг с другом, но это нисколько не облегчило положение Воронцова. Слабый здоровьем, по природе, не могший укрепить его при постоянном недовольстве своим служебным положением, недостатком в средствах к жизни, требовавший слишком больших расходов при семейных неприятностях, вследствие неудачного брака единственной дочери с графом Строгановым, Воронцов мог постоянно выставлять нездоровье причиною, побуждавшую его оставить службу. Так как Воронцов уезжал на 2 года, оставляя за собой звание канцлера, то управление иностранными делами было временно поручено Панину. По теперешним «не без трудным обстоятельствам», говорилось в указе, рассудило ее императорское величество за благо во время отсутствия канцлера препоручить действительному тайному советнику Панину исправление и производство всех по иностранной коллегии дел и присутствовать в онной коллегии старшим членам, по колику дозволят ему другие его должности. Об отношениях императрицы к иностранной коллегии в это время свидетельствует любопытная записка ее от 21 августа. «Министры наши при чужестранных дворах жалуются, что на многие их реляции ответов и резолюций нет, а мне одной, прочитав реляции, нельзя столько прилежности иметь за множеством дел, чтоб всегда придумывать все то, что к доброму успеху дел принадлежит. Итак, осим приказывается коллегии иностранных дел членам каждые 2 месяца, по крайней мере, прочитав сряду всякого министра реляции, положить на мере, соображаясь с прямыми нашими интересами и собственными нашими приказаниями, все то, что он и министром, в ответ и в наставление служить может. Через которую аппликацию нашей коллегии иностранных дел мы надеемся весьма изрядного успеха в делах, ей порученных. А нам о том подастся доклад для апробации. А ныне из коллегии иначе ответа не бывает, как только что получены реляции, и ждут от меня резолюции, которые всегда за вышеписанными резонами последовать не может». Уволен был в отставку генерал, вышедший вторым из школы 7-летней войны, граф Захар Чернышов. Уволен был по причине неизвестной. Как видно, Чернышов думал, что его станут удерживать, и обманулся. Отставку дали. Он стал просить представиться императрице, думая поправить свое дело при личном свидании, надеясь привести на память прежнюю благосклонность к нему Екатерины, когда еще она была великую княгиню. Но и в этом было ему отказано. Тогда Чернышов написал покорное письмо, просил прощения и высказал готовность вступить снова в службу. Он был принят в службу в следующем году, получил прежнее место вице-президента военной коллегии. Не так было с генералом, которого считали первым в выпуске из школы 7-летней войны. Румянцев, думая, что его поприще кончено при Екатерине вследствие благосклонности к нему Петра III, подал просьбу об отставке, но получил от императрицы следующее письмо. «Господин генерал Румянцев, я получила письмо ваше, в котором пишете и просите об отставке. Я рассудила, что необходимо мне пришло с вами изъясниться и открыть вам мысли мои, которые вижу, что совсем вам неизвестны. Вы судите меня по старинным поведениям, когда персоналитет всегда превосходил качества и заслуги всякого человека, и думаете, что бывший ваш фавер ныне вам в порог служить будет. Неприятели же ваши тем подкреплять себя имеют. Но позвольте сказать, вы мало меня знаете. Приезжайте сюда, если здоровье ваше вам то дозволит. Вы приняты будете с той отменностью, которую ваше отечеству заслуги и чин ваш требуют. Не думайте же, чтобы я против желания вашего хотела сама принудить вас к службе. Мысль моя от того отдалена. Не токмо заслуженный генерал, но и всякий российский дворянин по своей воле диспонирует о службе и отставке своей. И не то, чтобы я убавить онный прерогатив хотела. Он и паче при всяком случае подкреплю, а сие единственно пишу, дабы мы друг друга разумели, и вы могли бы ясно видеть мое мнение».